Но в этих 60 тысячах, конечно, немного больше 30 тысяч человек таких пехотных солдат будет, которые действительно быть под ружьем и сражаться могут, и каких мы хотели бы отправить на помощь австрийской армии. Поэтому надобно бы было отправить все наши пехотные полки. Но этим мы навсегда разорили бы нашу армию, ибо отправленные пехотные полки, не имея возможности рекрутоваться в австрийских владениях, нечувствительно исчезли бы. А мы здесь, какие бы наборы ни делали, не могли бы скоро составить новых полков и привести их в надлежащий вид, умалчивая о том, что оставшееся войско подверглось бы неминуемой гибели, умалчивая и о том, что прибывающие новые солдаты ободряются старыми и скоро получают вид старых и надежных к победе, тогда как совершенно новых людей обучать победе надобно поражениями. Таким образом, отправив 30 тысяч пехоты в австрийские владения и не имея возможности поставить против неприятеля новую и страшную ему армию, мы были бы принуждены перевести в Россию магазины, больных и артиллерию. Тогда-то все имели бы полное право подумать, что мы наскучили войною, что посылкою 30-тысячного войска хотели исполнить только союзные обязательства, а, впрочем, быть нейтральными. Тогда-то имели бы право приписывать нам тайные виды и соглашения с Англией, но теперь нет никакой причины к такому оскорбительному для нас и недостойному для императрицы королевы подозрению. Мы никогда не подали повода упрекать нас в двоедушии. Мы ничего не обещали, чего бы ни постарались исполнить на самом деле. И если бы когда-нибудь своекорыстным поведением наших союзников мы были принуждены отстать от настоящей системы, то прямо предупредили бы об этом наших союзников и возвратили бы наши войска, но не помрачили бы вероломством славы, добытой драгоценной кровью наших подданных. Дальнейшее объяснение мы теперь оставляем, сожалея, что принуждены были и столько сказать, сколько сказано. Не остались без ответа и жалобы Венского двора на Салтыкова. Жалобы состояли в том, что фельдмаршал упускает из рук все случаи пользоваться полученными выгодами, не принимает никаких представлений, изъясняется недостаточным и двусмысленным образом, не исполняет данных обещаний и поступает даже прямо вопреки им. Мы, говорилось в ответе, не будем здесь повторять того, что славного и полезного для общего дела совершено нашей армией, вследствие чего последующее ее бездействие могло бы быть легко терпимо. Согласимся сами, что осторожность нашего генералитета после франкфуртского, кунерсдорфского сражения была чересчур велика. Что побежденная прусская армия могла бы погибнуть вследствие некоторых движений нашей армии, и что при этом не следовало бы бояться и третьей новой битвы. Но когда с совершенным беспристрастием и с не меньшим вниманием разобрать все происходившее до франкфуртской битвы и после нее, то, конечно, надо бы, с одной стороны, удивляться, каким образом могла наша армия так долго удерживать прусскую. А с другой стороны, надо бы крайне сожалеть, что, между прочим, то, может быть, было главной причиной вредного бездействия, что не ожидали таких великих успехов, какие имела наша армия. Так граф Даун, получая известие о приближении прусской армии к Познани и опасаясь, что наша, быть может, не придет в положенный срок к реке Одеру, остановил свои успешно начатые операции и не принимал тех мер, которые, конечно, принял бы, если б не так много сомневался в точном исполнении с нашей стороны всего обещанного. Из этого видно, что уже тогда больше старались о том, чтобы неисполнение плана сложить на наш генералитет, нежели о том, чтобы, исполняя его своей стороны, сделать исполнение его и для нас удобнейшим. Наш фельдмаршал граф Салтыков едва прибыл в Познань для принятия команды над армию, как принял такие меры, что неприятель не только принужден был возвратиться, но не успевал и отступать, чему доказательством служит пресечение ему пути к Россену и победа над ним при Пальциге. Но фельдмаршал Салтыков во время своего похода получил от графа Дауна одно досадное выражение сомнения, что наша армия могла тронуться от Познани. Никакое со стороны графа Дауна предприятие не поощряло в графе Салтыкове ни ревности, ни надежды исполнить свое намерение. Так что граф Салтыков, прибывший к Россену, даже не знал, где находится армия графа Дауна, и для проведания об ней должен был отправлять нарочные партии. Действительно, навстречу к нему явился генерал Лаудон, но предложения, с какими он приехал, могли истощить терпение самого большого флегматика. Он приехал уведомить, что король прусский с большей частью сил своих обратился против нашей армии и соединился уже с разбитую Веделеевую армию. Но вместо того, чтобы для ободрения нашей армии тотчас сообщить, какие граф Даун принимает меры, как хочет воспользоваться слабостью оставшихся против него прусских сил, требовал, чтобы немедленно отпущено было с ним 30 тысяч нашей пехоты на помощь графу Дауну, и чтобы позволено было ему взять с Франкфурта, нашим войском уже занятого, миллион контрибуции и разделить его пополам с нашей армией. Граф Салтыков дал такую битву, которая, если бы и не совсем была удачна, то ослаблением сил короля прусского была бы полезна нашим союзникам, а в случае благословения Божье для всей войны решительно. Таким образом, критика иностранных офицеров на такую славную битву, которая, конечно, прибудет лучшим эпохам их жизни, совсем не складна. Еще меньше можно было ожидать, чтобы наилучшие наши союзники употребляли ее к обвинению нашего генералитета, когда признаться надобно, что остановить приобретенные в начале успехи неприятеля, всю армию в кровопролитном и жестоком бою перестроить и, наконец, одержать совершеннейшую победу там, где для многих других армий поражение казалось бы неизбежным, служит доказательством неустрашимого мужества и присутствия разума. Показан почти новый войне пример, который, конечно, заставит короля прусского последовать другим правилам и меньше полагаться на свое счастье и ярость нападений. Легко себе вообразить, с каким сожалением мы теперь видим, что оканчивается почти без всякого плода наилучшая кампания, что обманывается весь свет в несомненном ожидании, что, наконец, мы находимся в неприятном положении слушать нарекания и входить в самые неприятные объяснения в то время, когда следовало бы соглашаться о будущем благосостоянии Европы. Граф Даун после франкфуртского сражения действительно присылал с предложением, чтобы заблаговременно подумать о зимних квартирах, что очень справедливо и похвально было. Но он избирал для того Верхнюю Силезию и предполагал предварительную осаду Нейса и Брига, столь отдаленных от центра действий и от наших границ, что граф Салтыков, конечно, мог утвердиться во мнении, что стараются сделать из нашей армии помощный для австрийской армии корпус, вместо того, чтобы сильным действием против принца Генриха и осадою Глогау и лучшие квартиры очистить и Саксонию освободить. Вместо этого, ожидая сомнительных происшествий и не приняв достаточных мер к пропитанию, наконец нашлись в необходимости. Австрийская армия прикрывать свои магазины, а наша искать пропитание и доставлять его еще Лаудонову корпусу, тогда как генерал Лаудон должен был заботиться о пропитании нашей армии. И так как недостаток продовольствия заставил и барона Лаудона переправиться на сю сторону реки Одера вместе с нашей армией, то не можем понять, каким образом вся наша армия могла там действовать желаемую ревностью. У нас нет вовсе намерения ни жаловаться на графа Дауна, ни оправдывать излишнее неудовольствие и неподатливость нашего генерала. Хотя, быть может, повод к ним был подан сначала сомнением в его успехах, быть может, доходили до него и слухи, что его критикуют. Стараясь как можно исправить испорченное, мы нашему фельдмаршалу графу Салтыкову накрепко предписали все прошедшее предать вечному забвению и стараться всеми средствами, чтобы доверие и согласие между главнокомандующими вполне соответствовали дружбе и доверию между обоими императорскими дворами. Но для этого надобно, чтобы императрица-королева дала такие же повеления и своему генералитету, и чтобы заслуженное нашим войском доверие не было уменьшаемо такими сомнениями и гаданиями, которые, быть может, основаны на оскорбительном предубеждении. Неудовольствия между двумя императорскими дворами были тем опаснее, что ослабевала надежда на продолжительную и сильную помощь другой союзницы, Франции. В начале года беспокойства императорских дворов насчет того, чтобы Франция не заключила отдельного мира, были рассеяны решительным объявлением Людовика XV, что хотя для ведения двойной войны на сухом пути и на море не получает он от своих союзников никакой помощи, хотя расходы на войну с Англией громадны, однако он всегда готов исполнить все, что можно ему сделать в пользу общего дела. Он возобновляет российской императрице данные ей на письме обнадеживания о твердом желании своем удалять всякое подозрение, могущее повредить счастливому союзу между Францией и Россией. Повторяет обещание обнадеживания, что он без согласия российской императрицы и императрицы-королевы не вступит ни в какие переговоры с общим неприятелем. Король готов подтвердить это новыми договорами, если обе императрицы их пожелают. Он усугубит свои обязательства для сохранения столь драгоценного ему русского союза. Хотя король для общей пользы и для собственного интереса крайне желал бы, чтобы государыня российская вступила с ним в особенные обязательства против Англии, главной виновницы настоящих в Европе бедствий, однако, если российская государыня думает, что она не может вступить по этому предмету в соглашение с королем, то он, несмотря на всю тяжесть английской войны, готов употребить все свои силы против короля прусского в пользу своих союзников для показания, что он обеим императрицам и королю польскому так же усердствует, как и самому себе. Но истощенные финансы Франции заставляли ее желать скорого мира. И герцог Шуазель обратился к русскому послу с упреком, с какой стати Россия таким неслыханным образом доставляет выгоды прусским владениям, занятым ее войском, с какой стати берутся с них такие малые, обыкновенные подати и чрезвычайные контрибуции, тогда как прусский король не только Саксонию и Мекленбург, но и всякую землю, какую только захватит или только мимо пройдет, в конец разоряет. Следовательно, нечего щадить и королевство прусское. Надобно взыскивать с прусаков такие большие деньги, которые бы облегчили содержание русского войска. В противном случае королевство прусское не только не истощается, но еще богатеет деньгами, которые оставляет в нем русское войско. Такой образ действия нисколько не согласен ни с русскими, ни с общими интересами, потому что прусский король, видя свои земли в таком прекрасном положении, не имеет побуждения склониться на скорый мир. Воронцов заметил на этой депеше Бестужева. По неведению прямого состояния доходов в Пруссии, всяк может о собирании контрибуции сравнение полагать Саксонию и Мекленбургию. Токмо мы ныне искусством удостоверены, что наложенные контрибуции прусские жители не в состоянии заплатить как за неимуществом своим, так и за недостатком ходячей монеты, которая из земли королем прусским вывезена. А употребленные отсюда великие суммы денег на содержание здешней армии почти все в Польше к немалому обогащению поляков издержаны. Впрочем, худому примеру короля прусского последовать не должно. В августе Бестужев доносил, что во Франции все вообще удивляются, для чего фельдмаршал Даун до сих пор ничего еще не предпринял. Сильно ропщут на него за то, что он уже слишком бережет свое войско и рад тому, что другие отдают себя на жертву за Австрию. Герцог Шуазель дал это понять австрийскому послу графу Штаренбергу в присутствии Бестужева, расхваливая храбрость русского войска по поводу Кунерсдорфской битвы. Неудовольствия между обоими императорскими дворами усиливали надежду на мир в Пруссии и Англии. Еще в июне месяце Фридрих II писал Георгу II английскому, что все усилия с их стороны разорвать неприятельский союз остаются тщетными, что надобно кончить тяжкую и кровопролитную войну и, воспользовавшись первыми благоприятными событиями, объявить врагам, что в Лондоне и Берлине склонны к открытию мирного конгресса. В Англии это предложение было принято очень охотно. В Лондоне составили декларацию и ждали только благоприятных обстоятельств, чтобы дать ей ход. Но вместо благоприятных обстоятельств пришло известие о Кунерсдорфской битве. Прусский министр Финкенштейн в отчаянии писал прусскому послу в Лондоне Книпгаузену: «Только чудо может нас спасти. Поговорите с Питтом как с другом, а не как с министром. Представьте этому великому человеку грозную опасность, которой подвергается вернейший союзник Англии. Быть может, он в состоянии устроить мир». Сам Фридрих писал Книпгаузену: «Постарайтесь, как добрый гражданин. Нельзя ли завязать мирные переговоры между англичанами и французами? Когда англичане получат добрые вести из Америки, то это будет благоприятная минута. Многочисленные враги меня сокрушают». Действительно, скоро после того начали приходить вести о блестящих успехах англичан на море и в Америке, и дело о Конгрессе пошло снова. 23 октября Кейт на конференции с Воронцовым внушал ему, что короли английские и прусские готовы возобновить с Россией прежнее согласие, и что русскому двору можно бы начать об этом дело и без союзников своих. Со стороны императрицы, говорил Кейт, больше сделано, чем сколько обязательства ее простирались. И для России нет никакой пользы быть в союзе с Францией, которая всегда была завистницей России и теперь имеет свои замыслы относительно преемства польского престола, чему у меня есть ясные доказательства. «Канцлер, — говорит записка о конференции, — удаляясь от вступления в дальнейшие изъяснения о сей материи, довольно понимая, в каком намерении, хотя и в генеральных терминах, сей отзывы учинены, оказал удивление, что французский двор замышляет о возведении кого-либо на польский престол». Через месяц, 24 ноября, Кейт передал Воронцову копию с декларацией, которую положено было сделать в Гаге от имени английского и прусского королей министрам – русскому, австрийскому и французскому. В декларации говорилось, что короли английские и прусские готовы выслать своих уполномоченных для переговоров о прочном и общем мире с уполномоченными воюющих сторон в то место, которое сочтется удобнейшим для этого. На оба предложения дан был 1 декабря такой ответ. Императрица приняла с благодарностью внимание Его Британского Величества, выраженное в предварительном сообщении декларации, которая имела быть сделана в Гаге. Так как эта декларация должна быть сделана не ей одной, то она и не может отвечать на нее с точностью, пока не согласится со своими союзниками. Между тем, ее императорскому величеству донесено о словесных внушениях господина посланника, сделанных канцлеру 23 октября.